Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Сегодня мы хотим поговорить о математике, о точной науке, почему она так важна, где мы сталкиваемся в быту, на работе, да вообще где бы то ни было с математикой. Как молодежь заинтересовать, заниматься этой наукой, попробуем простым языком дать понять, что это не только там о цифрах и каких-то заумных уравнениях, но еще и немного о другом. И на все наши сегодняшние вопросы, на уже озвученные и другие, которые будут порой очень простыми, ответит наш сегодняшний гость, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стеклова Российской академии наук Николай Андреев. Николай, приветствую вас.
Добрый день.
Николай, ну, я уже вот сказал пару слов
о том, что... Я боюсь, что вы напугали уже людей про математику, да. А на самом деле мы ничего сложного сегодня обсуждать не будем, но математика действительно очень, во-первых, красивая наука, во-вторых, проявляется вокруг нас, и о ней можно говорить на простом языке.
А давайте тогда какие-то примеры, в чем красота. В чем красота науки, потому что максимум, я не знаю, что можно представить... Знаете, есть в научных передачах или где-то такая графика, когда формула как будто в пространстве вот так вот.
Ну, формула — это мелькает. Язык математики, конечно, но это техника. А мы все-таки
это красиво.
Поговорим про суть. На самом деле красота математики в том, что она умеет выделять какие-то общие сущности из различных окружающих нас явлений, а изучать их и потом, собственно говоря, прилагать их к другим явлениям, давая человечеству различные возможности. Но это такая прикладная часть. А сама красота математики, конечно, заключается в том, что это некая абстрактная наука, она вот не связана как бы с нашим миром, казалось бы. И она изучает вот такие очень кристально чистые очень вещи. И это действительно красиво, но когда уже вникнешь. И беда в том, что многие школьники отпугиваются там, вот, с математикой, когда изучают в школе, потому что там формулы, зачем они все эти синусы, косинусы, они не понимают. И, собственно говоря, начинают не любить математику. Начинается даже, сейчас очень часто можно встретить, что вот я гуманитарий, я математику там не люблю. И если раньше там по интернету...
И не любил никогда.
Да. И, ну, вот был в какой-то момент, даже ходила поговорка по интернету, там, вот, что раньше гуманитарии — это те, кто, как бы, знали много произведений, а теперь гуманитарии — это те, кто не любит математику. На самом деле, в действительности, все зависит от того, какой учитель в школе попался. И если будет хороший учитель, то человек полюбит математику, будет ее чуть-чуть знать и представлять. Вот. Но если мы хотим заразить человека математикой, то, конечно, ему нужно показать вот эту вот красоту. И один из мощнейших способов — это показать то, где математика применяется в его жизни. Не там где-то в космосе, может быть, не у древнего Египта, как они прямые углы там через Пифагор в треугольник мерили, а показать, где в его жизни, собственно говоря, эта математика проявляется. А вы сюда на работу как приехали? На метро или на машине?
На машине сегодня.
Сегодня на машине.
Уеду на метро.
Хорошо, мы оба случая обсудим. Вот когда вы поворачиваете руль, и колеса передний автомобиль поворачиваются, как вы думаете, параллельно они друг другу или нет?
Колеса?
Да.
Но в детстве я в таких случаях я очень любил рисовать автомобили. И вот вид фаз с повернутыми колесами я рисовал параллельно. На деле нет.
Смотрите, что мы хотим?
Почему?
Мы хотим, чтобы не было проскальзывания. И вот проскальзывания не будет, если продолжение оси колеса будет смотреть в центр поворота. Задние колеса у большинства машин не поворачиваются, и, соответственно, чтобы они не проскальзывали, нужно, чтобы мгновенный центр поворота лежал на продолжение задней оси. А передние колеса нужно повернуть таким образом, чтобы продолжение их осей смотрело в какую-то одну точку, лежащую на задней оси. И так как вот продолжение осей передних колес пересекаются, то, собственно говоря, они и не параллельны. И вот вам пример того, что вот математика, она на самом деле, если видеть математику, то будет гораздо интереснее жить, можно замечать какие-то вещи. А вот когда вы поедете на метро обратно с работы, давайте я вас следующую задачку спрошу, чтобы вы задумались.
Только не говорите, что у вагонов метро тоже колеса под углом там или поворачиваются.
У вагонов метро на самом деле гораздо интереснее все происходит. Представьте себе поворот, посмотрите на него сверху. У вас радиус внешнего рельса больше, чем радиус внутреннего рельса. Uh-huh. Соответственно, путь, который проходит внешнее колесо, больше, чем путь, который проходит внутреннее колесо. А между тем, в отличие от автомобиля, дифференциалов-то нету. У вас колеса сидят, оба колеса, там, внешние и внутренние, сидят на оси, жестко сидят. Итак, у вас есть задача. У вас колеса вращаются с одинаковой угловой скоростью, должны проходить разный путь и не должно быть проскальзывания. А как решить эту задачу?
Я сразу пас.
А что так быстро-то? Вот на самом деле подобные сюжеты, вот мы, один из наших опытов, это то, что действительно вот показать людям те вещи, мимо которых они проходят, в частности, с точки зрения математики. И вот подобные сюжеты собраны в книжке «Математическая составляющая», которую издала наша лаборатория. Вот редактор-составитель здесь, три научных сотрудника нашей лаборатории, Никита Панюнин, тоже Никита, Сергей Петрович Коновалов, собственно говоря, и я. А авторы — это ведущие наши математики. И даже вот во втором издании не только математики, есть лауреат Нобелевской премии по физике, есть у нас среди авторов три филдсовских лауреата. Это Нобелевка по математике. Нобелевку не дают. Вот главная премия — это филдсовская медаль. И здесь, ну и вообще 14 членов Академии наук. Собственно говоря, это общее дело, потому что сообщество понимает, что действительно математику нужно популяризировать. И поэтому вот в 2010 году, вот в Центральном нашем математическом институте была создана лаборатория популяризации и пропаганды математики. И вот если открыть, собственно говоря, книжку, то вы увидите решение. А именно колеса делают в виде конусов. Они действительно жестко сидят на оси. И когда колесная пара в повороте смещается, то у вас как будто бы получается, что радиус внутреннего колеса меньше, чем радиус внешнего колеса. И вот совершенно такая простая геометрическая идея, она вот работала и в 19 веке, и в 20 веке работала, и в наш айфоновский компьютерный век работает все та же самая геометрия. А вы вот не знали про это, да? Что-то колеса конусные у поезда.
А вообще, в принципе, у любого?
Да, у любого.
А я сейчас даже не могу представить себе, что значит конусные. Мы можем посмотреть наглядно?
Конечно. Да, можно открыть, сейчас я вам скажу, страничку. Давайте мы откроем на странице 53.
Открыл на котах, не глядя.
Ну, коты это в книжке, в сюжете про калейдоскоп.
Так, какая страница?
53.
Угу. 53. Сейчас не пугайтесь, будет звук открытия новой книги впервые. Эффекты. Так, вот я хотел сказать, вижу гантели какие-то, ну, нет, вижу. Все, я понял, усеченный конус. Я представлял себе.
Усеченный конус, те, кто вот у нас стоят здесь, стаканчики, да? Угу. Собственно говоря, усеченный тоже конус. Вопрос.
Слишком рано усеченный.
Вопрос, зачем стаканчик делают в форме усеченного конуса?
Чтобы легче наливалось.
Нет.
Устойчивость повышается. Тоже нет.
Давайте вспомним, что усеченным конусом тоже было, например, жестяное ведро, да? Где вы еще конус встречаете в своей жизни? Ну, вот вы говорите, что на машине приехали. Ну, конус на дороге, например, да? Угу. Тоже конус. Вопрос, почему все эти разные по назначению изделия делают в виде конуса? Как вы думаете, Никита?
Конус на дороге, это их можно друг в друга там складывать.
Правильно говорите, да. То же самое с стаканчиками. На самом деле, вот если взять листочек бумаги, много ли поверхностей вы можете сделать, сгибая листочек бумаги, не растягивая его и не разрезая? На самом деле не так много. А именно все знают, что можно сделать цилиндр, да? И все знают, что можно сделать пакет для семечек, собственно говоря, конус.
Uh-huh.
И оказывается, что ничего другого сделать нельзя. И, как вы правильно сказали, действительно, конус гораздо интереснее, потому что вы изделия, сделанные из одного и того же штампа, из одной и той же раскройки, вы можете вставлять друг в друга. Вот смотрите, надо было чуть-чуть совсем как бы подумать, когда вот начинали делать эти изделия, и вы получаете огромный совершенно бонус. Вы можете, перевозя, когда вам нужно перевезти, вставить просто одно в другое. И это тоже самое геометрия. Та же самая геометрия. И вот у этого пластикового стаканчика и у вот жестяного ведра... Видели когда-нибудь, наверное, в жизни жестяное ведро?
Ну, конечно, да. Конечно. Ну, да, даже пользовался.
Да. Есть еще одна общая деталь. Какая? Если посмотреть. Но это усеченный конус.
Закраина
сверху, да?
Да-да-да, я да. Не знаю, как.
Вот закраина сверху делается в форме, я сейчас выругаюсь, тора. Это поверхность бублика. Поверхность бублика называется в математике тором. Как вы думаете, зачем ее делают? И именно в такой форме.
Это для удобства переливания жидкости?
Нет. Наши радиослушатели могут провести опыт. Взять пластиковый стаканчик и отрезать верхушку.
Кстати, у нас бумажный на всякий случай.
Но это не важно. Да, у нас бумажный. На самом деле не важно. Можно взять пластиковый стаканчик, можно взять бумажный, у кого что есть под рукой. И с помощью ножниц или ножа отрезать верхнюю часть этого стаканчика.
Сейчас я попытаюсь. Там же есть как это сила поверхностного натяжения в воды или что-то?
Нет. Ну, сила поверхностного натяжения, конечно же, есть.
Ну, в смысле, если бы не было этой штуки, может быть, через края бы переливалось.
На самом деле, свободнее. Вот если это такой опыт, который можно провести и самому, и с детьми, например. А если отрезать верхушку стаканчика пластикового или бумажного, то вы увидите, что им пользоваться будет невозможно. Он будет очень сильно изгибаться. Конус — это изгибаемая поверхность. Я могу таким образом вложить, могу чуть поизгибать. И в действительности вот пользоваться таким стаканчиком вот без закраины верхней будет невозможно. Собственно говоря, соответственно, математика изучает, какие поверхности...
Подождите, со стаканчиком я понял, а в ведре вот...
А в ведре то же самое, там тоже кусочек тора завальцовывали. На самом деле, даже небольшой вот кусочек.
А то есть сама жесть, она но, все
конечно,
равно...
Мягкая. Она не выдержит такого, да. Она мягкая.
То есть, либо будет очень тяжелое ведро без тора.
Ну, надо очень толстое, да, делать.
Либо, если легкое, то...
То нужно делать закрай. Ну, да. Вот видите, напомню, что тор — это поверхность бублика, вот поверхность обруча. И вот математика умеет доказывать, что даже маленький кусочек тора, который содержит окружность, на которой... тор лежит на плоскости, она неизгибаемая поверхность. То есть это придает жесткость. И такой сюжет тоже есть в книжке вот, «Математическая составляющая». На самом деле здесь вот короткие сюжеты, совершенно различные, на разные такие вот применения, проявления даже, лучше сказать, математики в жизни. Заканчивая про стаканчик, скажу, что...
Еще есть какие-то? Может быть, с дном полно. Что-то еще?
Полно сюжетов. Если говорить про вот закраину, то на самом деле еще вот можно вспомнить алюминиевую банку для напитков там. И она тоже, конечно, из очень тонкого материала. И если здесь у вас две четвертинки тора склеены естественным образом, так условно говоря, в сечении полуокружности, то там у вас две четвертинки тора просто склеиваются чуть по-другому. Но идея та же самая. Сверху и снизу у вас есть кусочки вот этой торической поверхности, которые придают жесткость. Без них банка бы вот совершенно не могла быть использована. А применяется это от вот стаканчиков и там банок до ракетной техники, где вам тоже, конечно, жесткость нужна. И это вот геометрия. На самом деле удивительно, что... Ну, понятно почему, но все равно удивительно, что люди меньше любят геометрию, чем алгебру даже в школе. Потому что геометрия, она на самом деле вокруг нас. А мы с вами давайте...
Ну, кстати, по-разному. Я вам скажу.
По-разному, но на самом неудивительно по следующей причине. На геометрию сейчас меньше часов уделяется. И, соответственно, дети знают хуже, ну и, соответственно, меньше любят. Вот. И геометрических сюжетов вокруг нас можно подобрать огромное множество. Но давайте еще один сюжет, чтобы вам было проще. Давайте откроем начало зеленой части.
А тут у нас, смотрите, мы чуть не пропустили прохождение поворота...
Ну, все сюжеты...
На
мы
трассе всего... Формулы-1.
Все-таки здесь, да, здесь все-таки 4 страницы, да, мы все не обсудим.
Хорошо.
А вот на 44-й странице, как работает уголковый отражатель, вот катафот, который есть на всех машинах, на всех велосипедах. На самом деле, это действительно вот тоже геометрия. Нам, конечно, чуть-чуть понадобится физика вспомнить, что угол падения равен углу отражения у луча, направленного на зеркало. А дальше нужно посчитать уголочки или поработать с векторами. У вас есть три взаимно перпендикулярные плоскости. И если вы направите лучик на вот такой уголочек, то после отражения луч идет параллельно тому направлению, откуда он пришел. То есть когда вы фарами автомобиля освещаете велосипедиста, то весь свет возвращается к вам же. И кайф в том, что там не нужно иметь лампочки в этом катафоте, не нужно энергию. Uh-huh. Вы просто видите отражение вашего света. И вот такое простое геометрическое устройство, оно и вот на Земле работало, и было, например, вот как-то здесь приведена картинка, на луноходе. На луноходе был уголковый отражатель. Как вы думаете, зачем?
Ну, для того, чтобы, видимо, как-то с ним связываться.
Связываться...
Волны, может.
Сложно. На самом деле, это до сих пор продолжающийся эксперимент.
До сих пор нет ответа.
До сих пор продолжающийся эксперимент по лазерной локации Луны. Где стоит отражатель, вы знаете. Вы из своей обсерватории посылаете сигнал, он отражается от уголкового отражателя. И кайф в том, что приходит к вам же в обсерваторию. По всяким задержкам, сейчас вот расстояние до Луны мерится точностью до нескольких сантиметров. Расстояние до Луны, напомним нашим слушателям, это примерно там 380 с копейками тысяч километров. Вот до нескольких сантиметров умеют мериться, вот опять же, с помощью математики.
У меня аж книжка вспотела. Перенапряжение. Я сейчас вытираю ее.
Вот. И это были такие вот геометрические сюжеты, да. Но на самом деле и вот алгебра, и теория вероятности, которая сейчас в школе тоже проходит, находит массу применений в жизни.
Теорию вероятности уже в школе проходит? Да. Я с ней в институте познакомился.
Вот теорию вероятности теперь
ввели... Может, я прогуливал что-то?
В школу? Так давно ввели, okay. Да. С идеей следующая, что, например, когда вам говорят какую-то статистику по телевизору, да, должны наши граждане понимать, что вот значит эта статистика. Вам нужна и теория вероятности. И действительно, это, с одной стороны, очень важная область математики. Как мы помним, зародилась она, конечно, с азартных игр, когда там хотелось понять, сколько там кубиков выпадет. Угу. Там
можно ли обыграть...
Да.
Или соперника.
А превратилась в большую совершенно область математики, и понятное дело, что вот применяется много где, но мы сегодня про житейские как бы применения говорим. Как в книжке есть статья Саши Пиперски, которую тоже можно пригласить в эфир, нашего компьютерного лингвиста. Как компьютер определяет язык текста, который вы вводите. Можно ли по алфавиту определить? Вот вы начали вводить фразу, да? Может ли компьютер, в Google Translate. А Google Translate автоматом вам говорит, что это фраза
это
там...
такой-то язык.
Такой-то язык. А можно ли это определить по алфавиту, как вы думаете, Никита?
Ну, по алфавиту сложно, потому что многие же используют там
один
на основе
латиницы. Да. Например, вот Саша Пиперский приводит пример русский и болгарский языки. И алфавит болгарского — это... Русский алфавит минус три буквы, которые не используются. Если в этой фразе конкретно эти три буквы не встретились, то вы не можете отличить русский от болгарского. А, собственно говоря, как определить? И вот здесь помогает математика. А именно можно взять большой корпус языка и посчитать, большое собрание текстов, да, и посчитать, сколько раз в нем встретилась буква А, сколько раз встретилась буква Б и так далее. И оказывается, вот это вот частоты букв, как они встречаются в языке, это очень хорошая характеристика языка. А дальше можно сделать следующее. Когда вы вбиваете текст, можно считать, что это такая случайная последовательность буквок. Да? Вы когда читаете, вы не знаете, какая, условно говоря, не знаете, какая буква будет следующая. Компьютер не знает, какую вы вобьете. И дальше вы, это независимая последовательность, то надо перемножить вероятности вот встречи буквы одной, второй, третьей, которые в этой фразе есть. И там для того языка, у которого вероятность будет больше, вот после этого перемножения для этой фразы, тот язык и можно выбрать, считая, что это вот... И работает вполне себе хорошо. А дальше можно улучшать. Например, был такой Андрей Андреевич Марков, математик, академик в конце 19-го, начале 20 века, который... Сейчас вот есть цепь Маркова, очень такой важный инструмент в математике. А Андрей Андреевич, он изучил, он взял Евгения Онегина, первые 20 тысяч символов, и посчитал, сколько там гласных.
Ну, это, надеюсь, на компьютере делается?
В начале 20 века.
Андрей
Андреевич делал ручками. Сейчас, конечно, делается на компьютере. А в те времена народ не ленился и делал ручками. И на самом деле вот мой опыт показывает, что иногда вот когда вы считаете там на листочке бумаги, то это гораздо больше вырабатывает интуицию, чем вы просто вбили в компьютер, он вам дал ответ, и как этот ответ получился, вы даже не знаете. И здесь я вам приведу еще один пример, к Маркову мы еще вернемся. Здесь вот есть сюжет нашего питерского математика, решившего одну из проблем Гильберта, Юрия Владимировича Матисевича. А проблема Гильберта — это проблемы, которые были поставлены на рубеже 19 и 20 века и сформулированы в докладе Дэвида Гильберта. И решить одну из них — это считается одним из наивысших достижений в математике. Не все они до сих пор решены. И вот Матисевич пишет...
А у всех потенциально есть решение?
Или
неизвестно.
В каком-то виде есть у всех. Можно там либо доказать, что это правда, либо опровергнуть, но как-то продвинуть. Вот. В действительности, вот... если мы про это заговорили, то вот на рубеже 20 и 21 века Институт Клея уже сформулировал тоже по аналогии несколько проблем, которые окажут, как считает Институт, влияние на развитие математики вот в 21 веке. Часть из них — это просто проблемы Гильберта. Нерешенные. Вот. Так вот, Матисевич приводит следующий пример. Никит, если вам дать два больших числа и отнять калькулятор, отнять компьютер, как вы их будете перемножать?
Перемножать столбиком?
Да, вот все люди столетиями умножали столбиком, пока сотрудник нашего института, математического института имени Стеклова Российской академии наук, в 60-х годах Анатолий Алексеевич Карацуб не придумал, как числа умножать быстрее, чем столбиком. Есть некий метод, который сейчас называется методом Карацубы. И действительно, когда у вас есть большие числа, то вот умножение чисел по этому методу приводит к существенному ускорению по сравнению с умножением столбиком. И метод настолько хорош, что вот сейчас вот перед вами стоит компьютер. Вот во всех компьютерах в том или ином виде используется там умножение по Карацубе. Это я к чему? Что вот смотрите, человек что-то задумался, казалось бы, тривиальная операция, которую все знают, там всех учат маленького возраста, как делать, да? Человек задумался и придумал, как сделать лучше, чем вот знал все человечество. И, собственно, вот одна из идей — это действительно постараться сделать так, вот популяризация, чтобы люди задумывались. Вот они видят что-то, задумывались над, в том числе, математической составляющей вот этих явлений там и так далее. И тогда смогут сделать больше, чем просто тупое использование вот тех же самых калькуляторов и так далее.
В самих калькуляторах какой принцип?
Вот в компьютерах, собственно говоря, во всех это метод Карацуба используется. А вот в маленьких калькуляторах, честно сказать, не знаю, насколько они стремятся за скоростью. В калькуляторах это не так важно. Вот. Там, конечно, наверное, простота программирования важнее, чем скорость, потому что там скорость вычислений не так важна. Вот. А возвращаясь к Маркову, значит, Марков проанализировал 20 ручками. Ага. 20 тысяч знаков Евгения Онегина. Это первая глава и чуть-чуть второй главы. И посчитал, сколько там гласных. И оказалось, сколько там процентов гласных. А потом он задался следующим вопросом. Какая вероятность встретить гласную, если перед ней... была согласная, или если перед ней была гласная. То есть на самом деле у вас встретить гласную зависит от того, какая буква была перед ней, гласная или согласная. И посчитал эти проценты, оказалось, что они различаются и довольно существенно. А такое житейское, житейское применение, даже не применение, а понимание, что если у вас, у нас сегодня в районе нуля, наверное, да,
температура?
Да, температура. Uh-huh. Вряд ли завтра будет плюс 30, да? Или вряд ли там завтра пойдет проливной дождь. Наверное, быстрее снег, чем вот дождь. То есть в действительности зависит от предыдущего состояния. Вот. И это можно использовать. Можно смотреть не за вероятностью конкретной буквы в данном языке, а за вероятностью встретить, ну, если мы говорим...
Сочетание какие-то.
Сочетание, да, пары букв. Например, пары букв. Если мы говорим там про вот название книжки «Математическая составляющая», то слово «математическое» разложить на пробел буквы «М», буквы «М» в паре с буквой «А», буква «А» и в паре с буквой «Т», и это получается потрясающе по точности, потрясающе по точности определения языка.
Николай, сейчас наступает неизбежное событие. Нам нужно сделать небольшую паузу. После нее мы продолжим нашу беседу. Напоминаю, сегодня речь идет о математике. Я думаю,
вокруг нас,
вам сказал, интересно, да, вокруг нас. В гостях заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стеклова РАН Николай Андреев.
Спутник Эрудита.